Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл – редактор отдела политики «Новой газеты». И с нами Александр Мельман. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр – телевизионный обозреватель газеты «Московский комсомолец». Совершенно не случайно, что вот Александр телевизионный, а Кирилл политический, потому что у Кирилла вышла колонка телевизионно-политическая, она называется «Бесконечное пропагандистское шоу». Вышла она у него, правда, на Фейсбуке, но ее перепечатало «Эхо Москвы», колонку прочитали многие, и Кирилл заявляет в этой колонке, что так называемая внутренняя политика в России целиком перестраивается по модели проекции внешней политики. Кирилл, что привело вас к этому выводу?
Знаете, опыт, политический опыт тех людей, которые в России вот сейчас живут, он предполагал в последние десятилетия, что все-таки внутренние российские проблемы – это самое важное, что мы должны обсуждать и решать. У нас всегда есть какой-то горизонт, там выборы, заявления президента, пенсии, врачи и так далее. Но в истории нашей страны был такой период, и он, наверное, длился особенно после 45-го вплоть до 85-87-го года примерно, когда вот все, чем советские граждане должны были интересоваться, это вот положение дел в Никарагуа. Это вот то, как там в международной панораме, как там, значит, все неправильно устроено, как рабочие Англии, значит, стонут под пятой капитализма и так далее. И в этой картине мира всегда была такая миролюбивая политика Советского Союза, направленная на мир во всем мире, и, значит, злобная буржуазная агрессия на Советский Союз. И это была, я не уверен, что в это кто-то прям сильно верил, но, с другой стороны, это был прям фон для всех событий. Вот все было опосредовано вот именно этим. Да? И мы сейчас видим, как эта история повторяется, как снова главной проблемой типичного российского гражданина становятся не пенсии, не медицина, не экология и даже не выборы, а вот история про то, как там силы враждебные, вихри враждебные веют над нами. И самое важное, как это работает, как это, видимо, работало тогда, и как это снова работает сейчас, что все, кто чем-то недоволен в России, все объявляются пособниками вот тех самых ветров. Вот этот конструкт,
мне кажется... То есть, если ты недоволен, ты пособник.
Да, ты пособник западных сил, которые, в общем, в эти трудные годы над нами как-то вот так нахмурились, нависли. И если ты жалуешься на что-то, живя в нашей замечательной России, то ты, в общем, с ними заодно. Вот эта конструкция, она сейчас становится такой общезначимой, а дальше возникает очень любопытный вопрос, а что, собственно, за внешняя политика? Вот Советский Союз, он официально строил коммунизм и боролся за построение коммунизма или там социализма в странах своих союзников во всем мире потенциально. Сейчас у нас в этом смысле более такая вялая конструкция, потому что не очень понятно, за что борется Российская Федерация. Ну вот известно, что она против геев, пожалуй, борется. Это единственная, кажется, медаль, которую может Российская Федерация себе повесить на свою вот эту мужественную военизированную грудь. Но больше, собственно говоря, у нас вроде бы никаких особо ценностей нету, ну, вот кроме вот этих так называемых традиционных. И получается, что вот над нами все нависли, жаловаться нельзя, нужно потуже затянуть пояса, но при этом не очень понятно, во имя чего это происходит. И кажется, что ничего, кроме вот такого самого кондового пропагандистского телешоу, которое идет там на Первом канале, на НТВ или на ВГТРК, в нашей жизни вообще не осталось. Вот мы привыкли смеяться над ними, что они обсуждают украинский вопрос до бесконечности, да, как будто в России других проблем нет. Вот. Но, судя по всему, это и есть центр вообще российской политической жизни. Вот как бы я так прикинул, да, взяв за основу вот такую позднесталинскую модель, когда, значит, Советский Союз начал бороться за мир во всем мире активно после победы во Второй мировой и известных событиях. Вот это все перенеслось в нашу жизнь.
Да, и самое главное, что вот сейчас такой всплеск идет. Какие пенсии, когда война на носу? Мы сейчас поговорим об этой новой войне, которую готовит российского обывателя. Но я спрошу Александра Мельмана, ведь были же времена, когда в ток-шоу, я помню, эти НТВ-шоу, обсуждалась российская внутренняя жизнь. Такое было. Как удалось людей перемкнуть с внешних проблем на внутренние, наоборот, с внутренних проблем на внешние, так что внешняя политика заместила внутреннюю, как вот Кирилл пишет в своей колонке, как удалось их интерес переключить? Потому что во всем мире вы знаете, что люди не очень интересуются, ну, внешней политикой. Вы начнете спрашивать американца, как там в Украине, ну, он скажет, да, наверное, там проблемы, но мне, конечно, ближе свои. В России не так?
Ну да, это такой уже водораздел между 90-ми и нулевыми, очевидно, годами, потому что действительно в 90-е вот эти все ток-шоу, прежде всего на НТВ, которые вела Светлана Сорокина, Евгений Киселев, это было исключительно посвященное внутренней политике. Там то, что касается, то, что вовне, это было, наверное, только 2001 год, взрывы башни Близнецов, и тогда это в прямом эфире обсуждали все каналы, и тогда делали это очень профессионально. Но это был вот такой разовый момент, а так, конечно, 90-е были посвящены очень интересной внутренней жизни, как бы вы к этому ни относились. И было то же самое относительно свободное телевидение, которое принадлежало олигархам, когда олигархи то дружили вместе, то друг против друга воевали, и, в общем, все это видели. Потом Владимир Путин все это пристегнул, все это примкнул, и вообще это обыватель, который, в общем-то, тоже формирует эту сетку вещаний, вот этот контент, он, наверное, вот он не случайно, так сказать, принял вот этот путинский какой-то новый тренд, ему вот это, то, что внутри, и то, как поступил Путин с этими телеканалами и вот с теми внутренними врагами, о которых пишет Кирилл, им это нравится, с одной стороны. И с другой стороны, вот мы по замерам вот уже там последнего десятилетия видим, что как только переходит к внутренним проблемам, ну, может, исключение здесь пенсии, когда вот говорили о пенсиях, по повышению пенсионного срока, тогда да, это еще смотрелось. А так рейтинги сразу падают. А Украина – это прекрасная тема. Америка – замечательная тема. Сирия одно время было тоже неплохо. То есть, действительно, вот российский человек опять вернулся в состояние советского человека. Здесь с Кириллом можно согласиться. Который вот борется за мир, у которого чешется Гондурас все время, как в свое время пел Аркадий Арканов. Вот. Это такой вот советский человек forever. Он опять возникает вот на нашем прекрасном телевидении.
И главное, что доверие этому телевидению, вроде бы, вот мы все читаем в социальных сетях, я выбросил ящик, я ему не верю. Но тем не менее, вот когда ведущий вот так вот начинает программу, давайте посмотрим вчерашнее начало шоу «60 минут» по поводу новой полномасштабной войны.
Здравствуйте, в прямом эфире ваша любимая программа «60 минут». Начинаем с тревожных новостей. Украина готовится к полномасштабной войне с Донбассом. Причем для нападения у ВСУ уже все готово. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя вопрос, есть ли шанс предотвратить полноценное военное столкновение. Пушилин ответил коротко, такая возможность крайне мала.
Вот вам главный источник информации, абсолютно вот заслуживающий доверия. Раз Денис Пушилин сказал, что предотвратить невозможно, и вот эта Украина готовится, значит, так оно и есть. И как можно не поверить, Кирилл, вот такому ведущему, который говорит, скоро война, и это будет, конечно, со стороны Украины.
Я все думал, кто даст такую законченную картинку Оруэлла, но неожиданный источник, да, вот действительно 60 минут, вдруг нам показали, как это работает. То есть ты сидишь, там, завтракаешь, у тебя сосиска, да, или там ужинаешь, да.
Значит, ты... Обедаешь, это был... А нет, ужин уже, да, 7 часов.
И тебе говорят, вот в середине твоего ужина тебе говорят, там, Остазия объявляет немедленную войну, значит, с кем там они воевали, да, значит, вот с какими-то, значит, им врагами. Вот, и ты замираешь, конечно, ты думаешь, вот черт побери, никогда такого не было. Интересно, что Россия в этой конструкции никак не фигурирует. Нет. То есть Россия может дать только что? Она может только сдать решительный отпор, защитить Пушилина, чтобы он как-то продолжал там вот пушиться, и все у него было хорошо. Но пока Россия абсолютно, это вот мирная страна, конечно, там бронепоезд стоит на запасном пути, да, понятное дело, но мы к этому никакого отношения не имеем.
Вот я сейчас попрошу вас, уважаемые коллеги, набраться терпения и послушать 4 минуты. Это большое время, но тем не менее это стоит, наверное, вашего внимания и наших уважаемых зрителей. Монолог в этом эфире 60 минут, там два. Там дневной эфир про то, что Киев вот-вот начнет войну, и вечерний эфир, начало которого вы услышали. В обоих этих эфирах участвует главный военный эксперт российского телевидения по фамилии Коротченко. Уже его, наверное, все знают, что это такой ястреб. Да, который вам объясняет, что вот Киев там в вечернем шоу назвал это геноцидом, истреблением. Вот сейчас Киев истребит, значит, вот это население Донбасса. И вот что мы им в ответ сделаем. И вот в ответ, вы, пожалуйста, послушайте там одной строкой, что Киев истребит. Но ответ занимает 4 минуты. Слушаем его.
Для нас гораздо более существенно, начнет ли Украина операцию вторжения и массовую зачистку и убийство граждан ДНР и ЛНР, многие из которых, уже несколько десятков тысяч, одновременно являются и гражданами Российской Федерации. На мой взгляд, как эксперта, я полагаю, что для нас есть только единственный путь реагирования, несмотря на все заклинания, крики, запугивания, это проведение операции по принуждению Украины к миру. С момента вторжения устанавливается бесполетная зона над Донбассом и над большей частью территории Украины. Это означает, что любой военный летательный аппарат вооруженных сил Украины представляет легитимную цель. И, разумеется, если он продолжит выполнение боевых задач по атаке цели на Донбассе, необходимо применение соответствующих сил и средств дальней противовоздушной обороны. Плюс к этому необходимо будет установить 100-километровую нейтральную зону вдоль границ ЛНР и ДНР вглубь территории Украины, где не должно быть ни войск вооруженных сил Украины, ни вооружения военной техники. Ну а те группировки украинской армии, которые вторгнутся в Донбасс, их ждут котлы и в лучшем случае и при благоприятном стечении обстоятельств в дальнейшем предоставление гуманитарных коридоров, чтобы сохранить жизни украинских военнослужащих и позволить им эвакуироваться на материковую Украину. Плюс, как уже говорили российские официальные лица, ситуация вторжения приведет к необратимым последствиям для государственности Украины. Для России самое главное быть готовыми действовать, если такая ситуация вдруг возникнет. И для наших западных партнеров в Европе и в США должно быть очень четко понятно. Переход красной линии – это масштабное вторжение украинских войск на Донбасс. Россия не будет оглядываться на Запад, не будет принимать во внимание реакцию. Мы будем действовать так, как действовали вы в свое время в Косово, в полном соответствии с вашими установками и вашими дипломатическими речами. Мы будем использовать точно такую же, разумеется, лексику. Еще раз хочу подчеркнуть, Россия не хочет войны. Мы проводим плановую передислокацию и учения на своей территории. Россия за полное выполнение Минских соглашений от и до. Мы против конфронтации с НАТО. Но я хочу предупредить, что те вот военные учения, которые сегодня проводит Альянс, а есть данные, что в ходе них и в штабах в закрытом режиме отрабатываются в том числе и вопросы использования американского тактического ядерного оружия в Европе, это тоже красная линия. Как сказал президент Путин, ответ будет очень четкий и одинаковый в любом варианте развития ситуации. Россия будет бить по штабам, по пунктам принятия решений. Где, разумеется, на территории Соединенных Штатов Америки.
Ну, замечательно совершенно. Вы уже услышали прогноз, программу, действия. Что интересно, вот я, Александр, спрошу вас. Вот он подчеркивает Коротченко, главное, которого все зачарованно слушают, как этого факира, который вытаскивает змею, смотрят на него зачарованными глазами и молчат, и никто не перебивает. Он говорит по поводу Украины с момента вторжения. То есть у людей, которые зрители, у них вообще уже, они даже понятия не имеют, что это вообще территория Украины, о которой идет речь. Это украинская территория. Он называет это с момента вторжения. То есть российские войска передвигаются по своей территории, а вот Украина вторгнется. Вот это действует, это люди уже действительно забыли, что Донбасс вообще-то, вот вся эта оккупированная территория, она принадлежит Украине.
Ну, с одной стороны, конечно, человек нагнетает, а с другой стороны, это такая формируемая реальность, которая в телевизор давно уже нам делает, и действительно там границы размыты, и там какая-то вот русский мир, Россия, русская мечта, я не знаю, она, конечно, распространяется далеко довольно за пределы официальных российских границ. Но это в телевизоре. И вот в телевизоре вот таким образом господин Коротченко, такой хедлайнер, он так говорить может, так говорить должен. И это, что называется, вот так, как действительно Кирилл писал в своей заметке, Министерство иностранных дел тоже примерно так же работает, вот так вот реактивно, таким образом, в виде каких-то манифестов и не более того. То есть нет такой стратегической политики. Мы реагируем. Реагируем в виде МИДа, в виде вот этих пропагандистов, которых напускают в нужный момент, и они говорят вот эти мощные фразы, а есть некий человек в бункере, главный наш человек, который, в общем, в этом смысле выглядит довольно миролюбиво относительно, и который держит эти ниточки в своих руках и может совершенно по-другому реагировать, и таким образом он оставляет себе вот этот лак для того, чтобы манипулировать как общественным мнением внутри, так и, насколько можно, уже, по-моему, вряд ли получится международным общественным мнением. Поэтому, конечно, вот пропагандисты делают свое дело, и ничего здесь удивительного.
Но, Кирилл, а вам не кажется, что эта пропаганда, она действительно вот возвращается история на 2014 год, когда крымское население, население Донбасса действительно запугали, вот сейчас придут и зарежут. И здесь же тоже, в этом монологе, там какой-то крошечный кусочек занимает, что вот они сейчас придут и вас всех вырежут, и 4 минуты о том, как мы ответим. И у человека вроде бы уже и сомнений не возникает у зрителя, что ведь придут же, вот придут же, раз мы вот так ответим, значит, они точно придут.
Ну, у меня большое впечатление произвел монолог этого господина, и особенно вот эти военно-стратегические лица людей, которые его там слушали, перебирая четки, там профессор Матвеичев там стоял в студии. Интересно, что вообще вот эти программы, они ведь отличаются тем, что там все время люди друг друга перебивают. Но здесь это была прямо да, вот какая-то, да. Ну, такая инаугурационная речь этого Коротченко.
Оппонентов не было.
Да, оппонентов
маршал,
не было.
Маршал,
да, он уже как бы вот просто ему нужна была еще карта. И он показывал бы фронт, флажки бы там какие-то переставлял, вот там Скобеева зайдет вот отсюда, вот Матвейчик проползет там, да, по траншее, по какой-то...
В кустах притаился Соловьев.
Вот, они бы, да, все могли бы переодеться в камуфляж прямо в студии, хотя это 18+, наверное.
Ну, там есть другие люди, которые этим управляют,
да,
теневые
да,
люди,
да, да,
начальники, начальников.
При этом, вот не знаю, при этом у меня, на самом деле, мне все это страшно не нравится, потому что я очень хорошо помню 2014 год, как бы для меня именно 2014 год стал таким триггерным для того, чтобы оказаться сейчас там в конечном итоге, ну, и там в «Новой газете», и в этой студии. Это был какой-то выбор, в общем, ну, там, как бы нужно ли прыгать и кричать «Ура, война! Какое счастье!» или не нужно. Мне показалось, что это как-то несовременно, что ли, и вообще люди погибают плохо. Вот, и в начале 2014 года мне казалась идея того, что война возможна, абсолютным безумием, то есть я просто исключал для себя этот сценарий, потому что, ну, как бы было ощущение, что, что есть некая прагматика у российских политических элит, которые предполагают, что да, они должны защищать свои интересы, но их интересы заключаются в том, чтобы войны не было. Выяснилось, что на самом деле все наоборот. Выяснилось, что они такие, они нормальные ястребы, у них действительно есть оружие, они готовы стрелять, и они все это время этим занимались, и меня удивляет, да, как мы успели за эти 7 лет привыкнуть к тому, что это такая нормальная ситуация повседневная. Ну, то есть так же, как мы в 90-е знали, что есть чеченская война, и это было ужасно на самом деле, но с другой стороны довольно далеко от нашей повседневности. А здесь есть Донецкая война, это тоже ужасно, и это на самом деле ближе к нашей повседневности, но даже просто географически и культурно все-таки ближе, чем то, что было в Грозном тогда. И все почему-то странным образом все к этому привыкли. И вот сейчас очевидно, что они заходят на второй круг. То есть, возможно, это ложная тревога, и они пролетят, и там Воронеж бомбить не будут. Но вообще-то они могут начать действительно бросаться бомбами сейчас. Потому что они один раз это уже сделали.
И... Потому что а вдруг зарежут, ну да, а вдруг?
Да, опять же, вот сейчас мне опять же хотелось, в 21-м году мне хотелось, я там и украинским коллегам говорил, что мне кажется, что там эскалация войны никому не выгодна, в большом смысле слова, и второй раз не сработает, ну там, условно говоря, Путин второй раз не, его второй раз не полюбят, так же, как полюбили после Крыма в 14-м году, но все эти рассуждения, они исходят из некоторой рациональности. А кажется, вот глядя на эти светлые лица, кажется, рациональности там нету. Там есть просто такая совершенно звериная борьба за власть. И если в Кремле хотя бы немного напуганы тем, что там у них падают рейтинги, и их любители люди стали меньше, то кажется, они вполне готовы опять нажимать на курок. И это реальная трагедия.
Вот теперь я вам сейчас Теперь я вам покажу еще один фрагмент, очень любопытный. Дело в том, что эта программа «60 минут», она все еще пытается затащить к себе в эфир хотя бы в дневной какого-то оппонента. Все еще у них вот есть такая фишка, что оппонент с украинской территории иногда появляется, причем такой серьезный. Иногда они, вот были времена, когда они звали Дмитрия Гордона, который выкладывал всю правду матку и, видимо, при условии, что ему дадут говорить. Сейчас, вчера, 5 апреля им удалось затащить в эфир Игоря Романенко. Это видный военный эксперт, который живет в Киеве. Он согласился участвовать. Возможно, он тоже соглашался участвовать на условиях, что ему дадут говорить. И какое-то время он говорил. Но как только он дошел вот до того момента, о котором вы сейчас, Кирилл, сказали, зачем России это нагнетать, вы услышите, как с ним поступили оба ведущих.
А здесь все достаточно просто. Планировалось в том числе такой сценарий прошлогодний. Весна, действия, захват части территории, пока там все проснутся и НАТО консенсусом что-то поможет, пока, так сказать, что-то уже
будет успех. А зимой НАТО спит, что весной просыпается?
Нужна маленькая победоносная война, выборы у вас. И понимаете, рейтинг упал, и вообще что-то надо с этим делать, с этим.
А у нас
значит,
у кого рейтинг упал?
Надо срочно Киев захватить, рейтинг упал.
Дипломатическим путем Суркову это не удалось, не удается сейчас Козаку. Поэтому рычаг остается один у России, который так пробный шар. Для начала это будет пробный шар. А потом посмотрим, как.
Игорь Александрович, готовится, как вы можете объяснить, все операции. Очень логично то, что вы говорите. У нас просто мало времени, но тем не менее, все очень логично то, что вы говорите. Если бы не одно «но». Сначала появились новости о том, что вы массированно перебрасываете технику на Донбасс, потом наши танки начали передвигаться железнодорожным путем вдоль ваших границ, как вы утверждаете, а на самом деле для учений в округах. Но сначала вы начали перебрасывать
я
линии
понял,
соприкосновения.
Сначала, теперь послушайте значит, мое начало. Россия большая, поэтому начало было положено и доведено, что проводится учение по отработке транспортных коммуникационных вопросов. И поэтому начались переброски с Дальнего Востока, с центра на запад и юг. И это было давно.
Дальнего Кроме Востока того, зачем? Ну вы же замначальника генштаба. Ну какой Дальний Восток-то?
Кого вы прислали Маргариту на главе со своими пропагандистами, которые сказали, что надо, мало того, что оккупированной части Донбасса...
Маргариту не присылает, она сама приходит.
Вы плохо слушаете наших пропагандистов. У нас каждый уважающий себя пропагандист вот уже 7 последних лет исходит из того, что вас надо брать. А на Донбассе живут русские люди, значит, это Россия. Ладно, ладно. Вашими бы устами мы осознали, наконец-то, что через 2-3 недели Россия захватит Киев. Начнет с Дальнего Востока.
Нет,
ради Бога, Игорь Александрович, как скажете, сказали, да. Как скажете, всегда благодарны вам. В эту сложную годину вы выходите на связь, вступаете таким образом в коллаборацию с врагом. Благодарим.
Далеко нет.
Скоро вернемся, нет, скоро вернемся.
Если говорить о политической ситуации, мне кажется, что Россия, вот она замерла в такой позе, когда какие-то приличия можно уже соблюдать или нужно перейти какую-то новую грань. Потому что мы вспоминаем 2008 год и российско-грузинскую войну, и как это тогда было организовано. Потому что все делается в виде спецоперации. Тогда спецоперация была достаточно масштабная. То есть, с моей точки зрения, та ситуация была, тогда были подставлены российские миротворцы, уже заранее эвакуированы были из Осетии люди, они знали, что это будет. Да, подманили Саакашвили, чтобы он сделал как бы первый шаг, и вот тогда уже, что называется, мы ответили. Это тоже была такая сложная достаточно схема, и вот Саакашвили тоже в ней поучаствовал, и тогда, что называется, у нас некое алиби. Европа до сих пор, в общем-то, не обвиняет впрямую Россию за то, что случилось. Здесь вот сейчас вот уже прошло столько лет, 13 лет после той войны, может ли Россия сделать первый шаг, чтобы каким образом, где здесь какое-то пропагандистское оснащение? Оно, в общем-то, недостаточно, оно не работает. Поэтому здесь тоже нужно либо спровоцировать, либо ждать, когда Украина первой сделает вот свои какие-то военные действия в отношении ДНР и ЛНР, и тогда опять будет алиби. Или уже, что называется, вот зачерпнуть чертой, когда главного нашего человека в стране называют убийцей там за океаном, уже все можно нам в ответ. Уже все как бы карты выложены. И вот это мне надо будет за этим наблюдать, насколько Россия потеряет стыд или нет в этом смысле.
А вы считаете, Кирилл, это ха-ха-ха работает, что ха-ха-ха, Россия агрессор? Ха-ха-ха, это же очень смешно.
Я вот не очень согласен со сказанным сейчас, потому что, во-первых, меня очень тоже так пугает фраза, удивляет фраза «Россия потеряет стыд».
Ну, чтобы уже потеряла?
Потерять,
уже нечего терять,
сначала,
да?
Найти, да.
Мне кажется, какие-то остатки все-таки еще...
Нет, у меня здесь нету никаких иллюзий. Я думаю, что психологический фокус, который сейчас работает, заключается в том, что те люди, которые в 2014 году поверили во всю эту пропагандистскую конструкцию, многие из них, разумеется, сейчас разочарованы и начинают, просто глядя в свои собственные кошельки и в состоянии своей жизни, понимать, что их где-то обманули со всей этой ура-патриотической риторикой. Но, значит, люди вообще-то не очень любят ошибаться, не любят оказываться обманутыми и хотят дальше верить в такой МММ геополитический. Если сейчас выяснится, что все-таки вот наши худшие опасения насчет украинского фашизма подтверждались, вот те, которые у нас с 2015 года остались, и про которые мы немного сейчас забыли, то люди, я думаю, смогут воодушевиться и понять, что мы вообще всегда были правы. Угу. То есть это же шоу для внутреннего пользования, да, и значит, и вот смотрите, сейчас нам показывают, что, в общем-то, вот эти орды этих киевских орков, которые вот, значит, на нас готовы напасть, они вообще-то уже выстроились и хорошо эшелонированные, Пушилину угрожают. И, в принципе, единственное, что мы можем сделать, это открыть ответный огонь по штабам. И люди готовы в это поверить, просто потому что это будет показывать, что они не такие дураки все это время были.
То есть, по-вашему, поле уже подготовлено, если мы первыми перейдем границу и начнем военные действия, то это будет воспринято на ура?
Ну, нет, зачем нам переходить границу? Ведь есть масса других способов. Есть способ, как там, ограниченный контингент братских сил, значит, помощь военными специалистами. Все эти техники хорошо отработаны.
То есть опять зеленые человечки, да?
Ну, конечно, зеленые человечки, внезапно сверхсовременная армия ДНР. А что, мы в 2015 году под Дебальцево не видели суперсовременных солдатов, кого там Захарченко тогда, в тот момент времени, которые громили регулярную армию? Почему мы люди же верили, что это, в общем-то, ополченцы? Ну, кто-то, по крайней мере, верил. Почему мы сейчас не должны в это поверить?
Я еще раз говорю, да, в этом смысле невыгодно сейчас России делать первый шаг даже таким образом.
Ведь Россия подаст это как второй шаг, конечно, как ответ. Она же придумает, как это подать. Даже придумывать
разве не нужно. Для внутреннего пользования, да, но как можно обмануть весь мир в этом смысле?
А зачем нужно обманывать весь мир?
Зачем нам нужны еще санкции новые, дополнительные?
Весь мир все прекрасно понимает про политический режим, который существует в Москве сейчас. И мне кажется, ни в мире ни у кого нет иллюзий. Кто-то, естественно, еще пытается улыбаться, потому что, ну, собирается там торговать с этим режимом и зарабатывать на этом деньги. Но иллюзий, мне кажется, нет вообще ни у кого.
То есть этот режим должен загрузить у дела и пуститься во все тяжкие уже окончательно?
Ну, если они считают, что они должны каждый год чем-то нас удивлять. В прошлом году они нас удивляли обнулением. Перед этим они нас чем-то еще...
Это разные вещи. Обнуление, вот это абсолютно для внутреннего пользования, конечно. А вот это то, что может начаться война, это совсем...
А присоединение Крыма разве для какого-то другого пользования было?
Нет, присоединение Крыма это было...
Просто объявляют. Вот вам
история,
говорят, да, в этих шоу. 400 тысяч граждан России уже находятся на этих территориях. Их уже опаспортили российским паспортом. Осуществляется геноцид. Мы должны их защитить. Там не нужно особых примеров, хотя вам их все равно приведут, конечно, эти примеры на всякий случай. Вот геноцид. Защитить. То есть, если принимается решение, то оно принимается не на основании каких-то там вот каких-то вещей, которым обязательно должны поверить и проверить. Мы с вами совершенно вот сейчас, глядя эти шоу, не понимаем. Вы же вот вы можете сказать, там, идет переброска сил или не идет переброска сил? Собирается Россия напасть или не собирается? Вы же этого не знаете. Вы же этого проверить не можете. И Кирилл не знает. И, кстати говоря, в чем отличие украинских шоу от российских? Я украинские тоже смотрю. В российских все абсолютно однозначно. Украина готовится, но если они полезут, мы ответим. В украинских шоу совершенно не так однозначно. У них есть разные хозяева, разные владельцы, разные эксперты, достаточно свободное выражение своей критики по отношению к руководству. И у них, я бы сказала так, 50 на 50. Одни говорят, что Россия может напасть, конечно же, нападет, а вторые говорят, едва ли. Едва ли. Ей сейчас это невыгодно, вот как вы говорите, ей невыгодно, санкции и так далее. То есть там есть какое-то количество мнений. Хотя российские каналы говорят, что украинская публика оболванена одним мнением, что Россия нападет. Это совсем не так. Вот мы давайте посмотрим, как восприняли московские прохожие то, что сейчас на них катится из российского ящика, а катится, что Киев потенциальный агрессор. Вот посмотрим их мнение.
Готовит ли Киев полномасштабное военное наступление на Донбасс?
Да, потому что лето приближается, а наши западные партнеры всегда наступают под август. Вот мы ждем. Ну, как бы два варианта. Либо это будет наступление, либо это под, ну, игра, назовем их, украинских элит перед их западными хозяевами.
Я думаю, что нет.
Почему?
Ну, как вы думаете, если они... Все-таки мировое сообщество тоже будет против. Поэтому я думаю, что не будет такого.
Ну, я думаю, что у них нет другого пути. Готовят, конечно.
А почему?
Ну, потому что я думаю, что они подружились и с американцами, и с прочими ребятами. Поэтому. Ну, я думаю, что там произойдут события, и они будут наступать.
Да я думаю, нет, не готовят. Я думаю, что наше телевидение пропутинское, оно... Показывают нам неправду, в общем, и, грубо говоря, зомбируют, если так можно сказать, стариков наших всех, поколений, которые, даже несколько поколений, я бы сказал, они зомбируют это людей, да не я один думаю, большинство молодежи считает, что все это сплошной обман, то, что нам показывают по телевидению.
Ну, по-моему, да, ну, потому что чаще стрелять стали, чем обычно. Ну, во-первых, уже, видно, технику подвозят, а танки, БМП, это явно наступательная техника, не оборонительная. Отсюда можно делать вывод?
Да, думаю, что да. Но я просто могу судить по тому, что я слышу по радио, по телевизору. Других у меня источников нет, знакомых там нет. Конечно, идет пропаганда, что... Ну, я, может быть, не пропаганда. О том, что... Речь идет о том, что если такое огромное количество пострадавших от пандемии на Украине... И правительство не может справиться, то нужно как-то выходить с помощью военных действий.
Украина, я думаю, в принципе, мирная страна. Россия является агрессором в данной ситуации. И вся эта война – это военная кампания. В принципе, все, вот мое мнение об этом.
И я хочу сразу вам предложить наш твиттер-опрос. И вы увидите, что... Ну, вы согласны, что подавляющее большинство и наш корреспондент тоже сказал, что верят. Что Киев готов.
Ну, больше половины, по крайней
больше
мере.
Больше половины верят.
Подавляющее.
Да.
Четверть не верит.
Но четверть не верит.
Да. Примерно да. Так по поправкам
да.
Конституции.
Да, да. Но все-таки наш корреспондент подтверждает, что больше людей, которые верят, что Киев нападет. И это же очень интересно сравнить с результатами в твиттер-опросе. Это немножко другая аудитория. Это аудитория, это не, вот более, ну, как сказать, такая интернетизированная аудитория, которая менее зависит от телевизора. И когда мы спрашиваем эту аудиторию, готовит ли Киев полномасштабное военное наступление на Донбасс, да, отвечает 18%, нет, отвечает целых 50%. То есть совершенно обратная пропорция, вы видите, с уличным опросом. Не знаю, 32%. Это мы к ним тоже присоединяемся, потому что никто не знает, кто что готовит.
Но знаете, Елена, тут же важно понимать, что Твиттер – это даже не Фейсбук в России, это гораздо более... Ну, как бы молодая сейчас и элитарная среда такая. То есть это для молодых, европейски мыслящих, образованных или получающих образование людей соцсеть. И аудитория Твиттера в России, по-моему, всего 1 000 000 с небольшим. То есть это просто, ну, на национальном уровне, это, в общем, довольно маргинальное явление для России. То есть это вот мы провести опрос в Твиттер, это спросить людей, да, даже не эхо Москвы, спросить людей в возрасте там от 20 до 35 лет, например, да, как они относятся вот к российской политике. Причем они там, у них, они учатся, или, ну, я уже сказал, да, крупные города и так далее. То есть это мы сразу просто аудиторию Твиттера, мы сразу выводим, да, в совершенно другую социологию.
Смотрите, и мы попросили, я очень благодарна нашим коллегам в украинской службе «Радио Свободы» в Киеве, мы попросили их повесить на свой твиттер вопрос аналогичный, другой, конечно, совсем вопрос, но аналогичный, потому что нам нужно будет сравнить реакцию. Как вы считаете, готовится ли Москва к новой полномасштабной агрессии в отношении Украины? То есть обратную ситуацию, попросили их спросить, опросить свою аудиторию. И вы видите, что да, 55%, нет, 24%, не знаю, 21%. Все-таки большинство, примерно, вообще цифры примерно похожи, твиттер-цифры. Но если мы будем говорить сейчас об опросе на улице, вот посмотрим несколько мнений, которые удалось по-русски собрать на улице Киева.
Я думаю, что да. Они воспользуются этой коронавирусом и вот этими нашими неуверенностью. Экономика падает и все.
Во многом виновата Украина, что так получилось. Да не продали бы не Украину, то и не получилось бы.
Еще римляне сказали, хочешь мира, готовься к войне. Они готовятся.
Думаю, что нет. Я не могу это комментировать, потому что я вообще не в теме этих всех историй.
Я думаю, что ему это невыгодно. У него и так хватает, короче, всяких гендерей.
За 30 лет развалили страну, виноват Путин. Нашли крайнего.
Какие мы выводы из этого делаем?
Меньше влияния пропаганды на общество, мне кажется. Да, то есть более свободное общество. Люди чаще делают выбор самостоятельно, чем люди на улице, на улицах Москвы. И, может быть, еще есть такой, знаете, элемент конформизма, когда люди отвечают на соцопросы и на опросы корреспондентов так, как они считают, что сейчас правильно ответить. Вот этот механизм, он гораздо в Киеве, кажется, гораздо мягче работает, чем гораздо более мягче, чем в Москве.
Вы, Александр?
Да, но мне очень жаль, что телевизор до сих пор в России это такое мощное оружие, и здесь как бы власть делает на него ставку до сих пор. Все это как бы сегментарно уменьшается, но не критически, и поэтому это по-прежнему влияет, и поэтому только время придет, конечно, когда телевизор действительно выбросит на свалку истории. Пока этого не происходит, пока он влияет так, пока общество формирует телевизор, и телевизор формирует так называемое общество. Поэтому вот надо понимать, с каким обществом мы сегодня имеем дело, сталкиваемся, в каком обществе живем, и что, как люди это воспринимают. Телевизор, в общем-то, в этом смысле некое такое отражение, хотя он и делает этих людей.
Но как раз вот я пытаюсь попросить вашего рецепта вот у Кирилла. Как человеку действительно понять, как ему разобраться? Мы сейчас делаем, например, опрос экспертов. Считаете ли вы, что Киев готовится к агрессии? Сергей Марков скажет, что считаю. Леонид Гозман скажет, что не считаю. Ну, какой-нибудь там, например, Максим Шевченко, я даже не знаю, что скажет. Что считаете, вот скажет Максим Шевченко? Можно спрогнозировать Максим Шевченко?
Нет, Максим Шевченко, он каждый раз может перелететь из одной ситуации
вот
в другую очень быстро.
Вот единственный человек, которого вот мы не можем, вот, допустим, из этих трех спрогнозировать, Максима Шевченко.
Но зато это не скучно.
Да, но его и не зовут в телевизор, Максима Шевченко. Правда, Гозмана нет, не зовут. Гозмана тоже уже не зовут в телевизор. Но зовут, например, Надеждина, который мягко скажет, что нет, ну, скорее всего, Киев не будет нападать, но очень мягко, и вообще Путин молодец, скажет Надеждин, но Киев нападать не будет. Так он примерно скажет. То есть вы, на самом деле, у Короченко, который считается военным экспертом, вы, конечно, получите совершенно однозначную точку зрения, что, конечно, Киев готовится, а мы ответим, мы эту точку зрения услышали, и таких будет несколько за этим столом. То есть вы никакой для себя информации почерпнуть там не можете. В Украине на самом деле происходит что-то похожее, потому что там больше мнений, там шире спектр. Но когда я уже смотрю эти шоу, я отлично знаю, какой политик что скажет. Я знаю, что наш замечательный военный эксперт украинский Юрий Бутусов скажет, что, конечно, Москва готовится. Я знаю, что владелец каналов, вот канала «Наш», который сейчас как бы заменил с собой изгнанные каналы Медведчука, Евгений Мураев, он хитро скажет, что Москва, ну, он примерно даст вам понять, что Москва не нападет, но завуалировано. Вы все равно знаете, кто что скажет по поводу этого конфликта. Но как же вычленять в итоге истину?
Знаете, вот, Елена, я последний раз, когда я был на федеральном телевидении, это, кажется, был в 2015 году, единственный раз после длительного перерыва, я зашел посмотреть, как у них там. Вот. Мне очень не понравилось, я больше не ходил с тех пор, уже 6 лет прошло. Там был спор, как кажется, даже больше про внутреннюю политику, хотя, конечно, с такими геополитическими, как бы, такими подвывихами. И, как я понял, вот после часа записи этого эфира, спор был фактически о чем? Вот, а, как бы, часть скептиков и либералов, они говорили, что вот Владимир Путин просто проводит, ну, как бы, разумную европейскую политику, адекватную нынешней ситуации. А, как бы, часть вот консерваторов и радикалов, они говорили, нет, давайте признаем честно, Путин – это исторический гений, равному которому нет и не было. Вот. И они вот сейчас спорили, все-таки он просто хороший лидер, или он величайший лидер в истории. Я совершенно ушел, но я первые 15 минут назад смотрел с этими открытыми глазами, полными ужаса. Я просто сказал, меня потом вырезали, естественно. Я сказал, типа, ребят, чем вы здесь занимаетесь вообще? Вот, так что меня в этой, там, я в этой передаче, кажется, только молча киваю или там мотаю головой. В итоге, уже не помню как всех деталей. И я с этого момента я просто принял решение, ну что, российское телевидение можно в нынешнем виде смотреть исключительно в исследовательских целях. Да. Если вы изучаете пропаганду, да. Если вы медиакритик, если вас интересуют вот массовые мифы и массовые истерии, пожалуйста, вот эта передача, которую мы сейчас наблюдали, прекрасный источник для вдохновения и для научной работы. Но во всех остальных случаях надо просто гигиену соблюдать. Вот. И, к счастью, сейчас на сегодняшний день крупнейшая медиаплощадка в стране – это все-таки YouTube. Аудитория YouTube больше, чем аудитория там, как бы, ключевых федеральных каналов. Вот. И там сейчас есть ток-шоу, где есть разнообразие. И мне кажется, что это история о том, что какое-то нормальное телевидение, где люди по-честному обсуждают свои реальные проблемы, оно еще нанесет ответный удар. Когда-то, когда...
Время придет.
Да, как это случилось уже, в общем, однажды в нашей истории в конце 80-х.
Вот, хорошо, Александр, а ваш ответ на вопрос, зачем люди смотрят вот эти шоу, когда вы точно, совершенно точно знаете, что вам скажет тот или иной эксперт? Еще раз, в украинских шоу вы тоже примерно, но вы там знаете уже примерно, потому что там человек, над ним не стоят с кнутом, что ты должен так говорить, он может менять свою точку зрения, он может прийти с какой-то неожиданной. Здесь вы точно, стопроцентно знаете, какая роль вам уготована. Мы же по ролям видели, как их распределяют в этом шоу этих людей, и они знают прекрасно, что если он переступает черту своей роли, то он уже его просто вот из фильма, из этого сериала его, знаете, как поступают с героем, который платит, хочет большую зарплату в сериале, его просто убивают. Или там отравляют, или какая-то автокатастрофа с ним случается. Он не может правила игры нарушить. Почему люди все равно считают это политикой, вот заменившей, как написал Кирилл в своей колонке, всю внутреннюю политику, внешнюю политику, и смотрят, и верят. Почему?
Ну, с одной стороны, не меняются только дураки, но с другой стороны, человек, который отстаивает, так будем кавычки брать, свою точку зрения, это все-таки вызывает уважение. А с третьей, Лен, вы абсолютно правы, там действительно у каждого своя маска, каждый свой образ. И то, как это управляется сверху этими начальниками, там действительно все таким образом расписано. Хотя вот те, кто там выступает, может быть, думают, что они свободны, как в песне Макаревича «Марионетки». Но, значит, с другой стороны, я не знаю, я видел и не раз, как вот то, что называется простой народ, обычные люди, мы все, может быть, простой народ и обычные люди, но я просто последнее некоторое время лежал в больнице, и когда телевизор работал, я видел, как это воспринимается. Это воспринимается завораживающе. Люди, это для по-прежнему для людей это истина в последней инстанции. Они хотят так верить, они хотят, чтобы это так было. Им так спокойнее, им так удобнее. Телевизор очень умно в этом смысле направляет людей здесь. И поэтому, если Кирилл вот один из немногих людей, которые говорят, а вот я это все понимаю, и мне это не нужно, и я это все фильтрую, или с точки зрения там какой-то, если надо соблюдать как бы чистоту рук, и с точки зрения исследований, и я тоже это воспринимаю как некий сигнал из Кремля, какой будет политика там завтра или послезавтра, то большинство людей по-прежнему, ну, можно бы сказать, это наивный такой электорат, или это такой, какой был электорат советский, вот он так это воспринимает. Другое дело, действительно, это все меняется. Перелом, безусловно, будет, наступает, но не сейчас. Сейчас пока они правят бал, вот эти товарищи.
Я вот в главном с вами не согласен. Вы считаете, что это из Кремля кукловодят Скобеевой и Караченко. А я думаю, что наоборот.
Они бегут впереди паровоза.
Я думаю, что вот...
Они управляют Кремлем.
Ну, представьте себе, вот старый, как бы ужин на старой площади, и тут такой выходит Караченко и говорит, Третья мировая война неизбежна, вот мои аргументы на 4 минуты. Ты опять же давишься своей сосиской или что там на старой площади ужин?
Они же, правильно Лена говорит, они прекрасно знают, что скажет Караченко. Им нужен Караченко. Это как Жириновский, которого запускают.
Есть какая-то отдельная субъектность, есть какие-то вот марионетки, которые там внизу пляшут.
Нет. Нет, не впрямую. Делается тонко.
Ну нет, я думаю, что марионетки дергают Владимиром Владимировичем изо всех сил просто.
Опять же, мы этого не знаем. Это может быть так, это может быть не так. И мы так превратимся в Валерий Соловьев.
Зачем нам это нужно? Если очень долго показывать пропаганду, если очень долго платить и много денег, ты начинаешь верить в ту картинку, которую произвела.
С точки зрения Оруэлла, это так. Но живем мы уже полностью в орвском мире или все-таки какая-то реальность у нас остается?
Я за то, что доступа к реальности у нас больше нет.
Нет, все полностью это все неправильно. Есть какие-то оттенки, согласитесь.
Ну, я упростил просто.
Хорошо.
То есть хвост завилял собака уже, хвост это уже скорее выделяет Путиным. Ну почему? Я тоже, кстати, уже начинаю придерживаться этой точки зрения, потому что местами он уже, видимо, в полной растерянности. Во-первых, мира нет внешнего мира нет для него. Он в папочках, как известно. Он в каких-то папочках. А папочки уже, смотрите, сначала Старая площадь рассказывает телевидению схемку, потом оно наполняет ее мясом, эту схему, а потом это мясо в папке приносит Владимиру
Владимировичу. Круговорот. Знаете, это так или так,
является ли Путин телезрителем? Ну, как бы про это его никто не спрашивает, а кажется, является. То есть у него есть папочки, есть телевидение. Это два как бы основных канала. Судя по всему, да, поэтому...
Ну, по крайней мере, он говорит, что когда он едет в машине, он смотрит телевизор или там смотрит
записи. Вы знаете, уважаемые коллеги, а совершенно я сейчас от темы Донбасса отойду, и, может быть, к облегчению многих, потому что хватит уже пугать людей. Мы уже напугали этими сюжетами центрального телевидения. Но, тем не менее, хочу вас спросить вот о чем. Любопытная медийная история происходит с визитом Russia Today, RT, в колонию Алексея, где содержится Алексей Навальный. Вы знаете, что они сделали это. Я не буду пересказывать бесконечные там ссоры, скандалы. Алексей Навальный дал отпор этой самой Марии Бутиной. Рядом стоял Кирилл Вышинский. С ним он вообще отказался. Говорит, а вы молчите. Все это было очень занятно. Мы посмотрели эти сюжеты в Ютьюбе. Вот я обращаю ваше внимание. Парочка вышла сюжетов в таких программах, как «Дежурная часть», которую мало кто смотрит, «Чрезвычайное происшествие», которое тоже на НТВ не является таким уж популярным проектом. Но в итоговые программы к Киселеву, там, кому-то еще, эта история не попала. Ее ждали аналитики.
Я ждал.
Да,
я ждал.
Саша ждал. Я знаю еще ряд других телевизионных критиков, которые ждали, что вот вся эта история о том, как ему хорошо в колонии, как ему там прекрасно, и как ему он замечательно читает, поет, танцует, и вообще он здоров.
Пионерлагерь.
Попадет, конечно, в пионерлагерь, попадет вот в этот федеральный такой большой эфир, который рейтинговый, не попал. Почему, Кирилл?
Я бы сказал, что если искать какую-то рациональность, то это сегментирование аудитории. Значит, аудитория, которая беспокоится, как там Навальный пользуется интернетом, она должна получить картинку от Бутиной, что вот он ходит, ругается, и в целом с ним все в порядке. Да? То есть, в принципе, несмотря на всю омерзительность ситуации, мы, по крайней мере, благодаря Бутиной узнали, что Навальный жив. Да, и там его голос слышно, ну и что-то в таком духе. Вот. А та аудитория, которая сидит прям строго в Соловьеве, с ногами в Соловьеве, никогда из него не выходит, ему нужно как можно, и ей нужно про Навального как можно меньше рассказывать. Ей нужно рассказывать про другое. Потому что это получается чрезмерное привлечение внимания, расширение узнаваемости главного российского оппозиционного политика.
Ну, вообще все уже случилось. Соловьев очень много и совсем еще недавно рассказывал нам о Навальном. Мне кажется, здесь немножко другое, что просто, вот опять же, я стою на своем, вот там, наверху, решили, что вот то, как это получилось у госпожи Бутиной, это то, что называется, не получилось, это не пройдет, это неправильно. Что Навальный вел себя таким образом, что на массовую аудиторию это может как-то неправильно, так сказать, отражаться. И тогда просто вот они не решили не ставить это, ну, конечно, не у Соловьева в данном случае, а у господина Киселева, потому что я ждал именно в «Вестях недели» такой сюжет и не дождался. Значит, не было такой отмашки, значит, они поняли, что это некий провал спецоперации Бутиной, но для определенной аудитории это попало, но лишь сегментарный. Они понимали, что в массовую аудиторию такое вбрасывать нельзя, это обоюдоопасно.
И, уважаемые коллеги, в заключение нашего разговора я предлагаю нашей аудитории без наших оценок и комментариев послушать те самые опросы экспертов, о которых я говорила. Может быть, это будет интересно проверить наши предварительные прогнозы, как ответят люди на вопрос. Соответственно, российские эксперты отвечают на вопрос, готовится ли Киев к полномасштабной агрессии в Донбассе. И ровно те люди, о которых я говорила, отвечают на этот вопрос. А это Сергей Марков, Леонид Гозман и Максим Шевченко. И вы, наконец-то, увидите, что он скажет.
Ну, откуда понятно? Из Москвы? Никаких других вариантов нету, потому что Киева нет такой возможности развязывать новую войну. Это исключается. Значит, поэтому угроза исходит от нас, к сожалению, к стыду нашему. Значит, реально это начало войны или блеф, мы не знаем. И, может быть, даже Путин, может быть, не знает. Может, он до последнего будет думать, то ли ему просто блефовать, то ли начать войну. Есть один признак того, что это не война, а блеф. Это то, что техника передвигается днем. И тогда, когда она видна не только всяким хитрым спутникам, она видна там любому человеку, который может на мобильный телефон ее сфотографироваться. То есть в этом есть некоторая демонстративность. Но, конечно, успокаиваться ни в коем случае нельзя. Я думаю, что война начнется с высокой вероятностью. С высокой вероятностью, к сожалению, да. Она абсолютно не нужна стране. Ну, точно так же, как стране не была нужна аннексия Крыма, не была нужна авантюра на Донбассе. Всем стало только хуже от этого жить в России. Но война нужна режиму. Дело в том, что режим не может оставаться у власти, он не может обосновать свое пребывание у власти, иначе как напряженностью, врагами, внутренними, внешними и так далее. Режиму необходима война. Он может жить только в условиях войны. Конечно, войны такой не глобальные войны, это они не идиоты, они этого не хотят, самоубийства. Они не хотят жить в бункере, даже хоть там черные икры на 100 лет вперед заложено, все равно не хочется. Поэтому они пытаются большой войны избежать, но такой относительно локальной их может вполне привлекать. По причинам вот, общеполитическим, может быть, в связи с Навальным, тоже не исключено на самом деле.
Я думаю, что логика событий завертелась очень серьезно. Я думаю, что, конечно, будут события на Украине очень серьезные. Думаю, что на Кавказе будут события, связанные с Украиной. Я думаю, что на Ближнем Востоке, в Сирии будут события ближайшим летом, как раз перед выборами, я так думаю. Поэтому я в целом полагаю, что уж если встанет такой вопрос конфликта с Западом, Запад ничего хорошего нам не сделал. Наша власть, конечно, попытается спрятаться за этот конфликт, чтобы мы забыли ее антинародную социальную политику, направленную на богатство отдельных персонажей во власти и обнищание и умерщвление народа. Я думаю, что без политической, патриотической, демократической консолидации, без возвращения стране свободы и справедливости власть не выиграет никакую войну. Даже несмотря на модернизированные силы. Войну можно выиграть только опираясь на свой народ.
Киевский репрессивный русофобский режим взял курс на обострение. А вот зачем это нужно обострение, есть несколько разных точек зрения. Зеленскому нужно это обострение для того, чтобы ему позвонил Байден, чтобы у него состоялся контакт с Байденом. Это первая версия. Вторая версия заключается в том, что Зеленский в целом путем обострения таких противоречий с Россией пытается получить одобрение США и Евросоюза тому де-факто государственному перевороту, который сейчас Зеленский совершает внутри Украины. И вот он сейчас хочет убрать Зеленский какие-то альтернативные структуры политические, которые могут подобрать вот избирателя, который уходит от Зеленского. Это значит, что Зеленский хочет не войны, а скорее имитации войны. В России, конечно, любой разумный человек понимает, что совершенно не нужно это обострение. Во-первых, Россия хочет достроить в том числе «Северный поток-2» и не обострять ситуацию. Во-вторых, Россия хотела бы вообще уменьшить эти санкции. В-третьих, России приближаются парламентские выборы.
Все,
что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.